Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Еще раз здравствуйте, Леонид Радзиховский. Вы начали развивать мысли о вашем взаимоотношениях ваших с государством, скажем так.
Главное, чтобы у государства со мной отношений не было. Я-то уж ладно. Ну, так все это очень просто. Я не верю на самом деле, что у нас возможно другое государство. Для этого есть простейшие исторические основания. Два раза в 20 веке валили этого медного всадника, валили эту вертикаль, а оказалось, что оба раза, что не валили, а всего лишь переворачивали. Так, эти жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь. Птица Феникс в вертикали, она возрождается. Значит, в 17 году свалили вертикаль под лозунгами свободы. Получили такую вертикаль, какой еще и не видывали. В 91-м свалили вертикаль под лозунгами свободы. Сейчас, конечно, не та вертикаль, что при советской власти, вопросов нет, но все равно вертикаль. А самое интересное, что реальные оппоненты этой вертикали, это ж не Касьянов и Каспаров, так? А более-менее имеющие хоть какую-то популярность оппоненты, это крайние националисты, это крайние, значит, уличные национал-популистские движения, которые значительно хуже самой этой вертикали. Следовательно, каждый народ имеет то правительство, какое заслуживает, и тот строй, какого заслуживает. Вот в нашей почве, в нашем климате, из нашей почвы, кроме вертикалей как-то, ничего особенно не растет. Такой генофонд. Такая генетика. Я не хочу сказать, опять же, чтобы меня тут по традиции не начали бубнить эту околесину, значит, про русофобию, там, так, уезжайте в свой Израиль
и прочее. Так уже бубнят, о чем вы?
А?
Я вам потом покажу.
Да бубнят, я знаю, что бубнят. Так вот, пусть бубнят себе, это их проблемы, пусть бубнят. Это относится ко всем жителям нашей страны, без различия национальностей, поскольку, значит, все в той или другой степени принимают участие в этом созидании вертикали. Другое дело, что по отдельности, когда уезжают, они прекрасно вписываются в совсем другие способы политического существования, в другие политические системы, и как-то не создают там наши эмигранты евреи, русские, украинцы и прочих национальностей, прекрасно вписываются в демократические либеральные системы, но это по отдельности. А когда мы собраны вместе, то почему-то все больше тяготеем к вертикалям. Причем тут не чья-то персональная заслуга. Если, допустим, Ленин был такой гений истории, который вот создал эту вертикаль, то после 91 года все произошло абсолютно естественным путем, плавно, спокойно, не прерывая сна, никто никого не насиловал, никто не вводил диктатуру, никто никого не расстреливал, не было никакой ЧК, ничего. А вертикаль сама собой появилась к полному одобрению 99% населения. Стало быть, так тому и быть. Против лома нет приема. Каково настроение народа, такова судьба народа. Здесь уж, как говорится. Вот. А что касается лично меня, то что ж, ну вот человек, прям скажем, не нам чета, правильно говорил. Зависеть от царя, зависеть от народа. Бог с ними. Вот, значит, самому себе лишь угождать надо. Ну, это я говорю вот такую позицию частного лица. Поэтому я не занимаюсь никакой политикой. Безнадежное, с моей точки зрения, занятие. Ну, а пока есть возможность говорить, ну, кукарекаю пока.
Леонид Радзиховский на ваш вопрос отвечает. Смотрите, значит, суд Читы признал незаконным перевод в карцер Михаила Ходорковского. Помните, он там сидел 12 суток за опубликованную переписку с писателем Борисом Акуниным. Так вот, сегодня это решение признано незаконным. Кто теперь за это пойдет в карцер? И какая разница самому Ходорковскому? Ведь он уже отсидел. Лена.
Ну, разница-то есть, конечно. Дело в том, что, может быть, в следующий раз не посадят за переписку.
Только все дальше. Вячеслав Матвиенко, инженер из Москвы. Президент Медведев выступил с предложениями по выходу из глобального кризиса. Это исходит от страны, где каждый пункт неприемлем для нее самой. Начиная от прозрачных компаний, Байкал Финанс Групп, один чего стоит, и так далее. На ваш взгляд, это обман, самообман, слепая вера в гений Путина, что он выведет страну из кризиса. Пиар-ход, чтобы потом можно было с горечью говорить, вот не послушались наших советов, а мы предлагали.
Ну, это наблес оближ. Президент великой страны с бомбами, с ракетами должен предлагать глобальные планы. Это его положение обязывает. Что эти планы едва ли будут реализованы, ну, я тоже думаю, что они едва ли будут реализованы, но, например, у нас был план, чтобы рубль стал резервной региональной валютой.
Так да? Все притворяется в жизнь. Беларусь уже перейдет на расчеты за энергоресурсы в рублях.
Да. И в самой России этот план претворяется в жизнь. В России тоже рубль становится резервной валютой, поскольку основной валютой все больше и больше становится доллар. Так что планы, конечно, можно высказывать любые, они не вполне соответствуют действительности, но еще раз повторяю, наблес оближ. Многие политики высказывают идеи, которые трудно реализуются в реальной жизни, ничего-то особенного нет.
Теперь, смотрите, давайте поменяем тему. Леонид, а вы верите, что простой матрос с подводной лодки, на которой на днях произошла трагедия, мог получить легкий доступ к управлению системой пожаротушения и воспользоваться ею? Речь, конечно, идет о выводах Следственного комитета. Они вычислили подозреваемого, тот дал признательные показания, что это сделал он без каких бы то ни было мотивов на это.
Ну, знаете, я не могу верить или не верить. Я не очень верю, к сожалению, как и все, наверное, в нашей стране, я не очень верю нашему следствию. Вот это плохо. А то, что защиты от дурака нет, вспомните Чернобыль. Одна из главных катастроф 20 века. Почему случилось? Потому что какой-то идиот решил поэкспериментировать, нарушил технические правила. Правда, он и сам погиб первым. Так что то, что по вине идиотов происходят технические аварии, сплошь да ряд.
Ну, то есть вы не доверяете в этом смысле следствию сейчас?
Я вообще глобально не доверяю нашему следствию, потому что слишком много случаев, когда оно велось безобразно. Но в данном случае то, что матрос, дурак, мог устроить такую историю, я охотно допускаю, почему нет.
Так, дальше идем. Чего нам ждать от политики, в которую пошел Чубайс? И чего стоит ожидать от Чубайса, который пошел в политику? Максим из Москвы.
Это имеется в виду партия, новая партия
«Правое дело».
Ну что, Чубайс – это один из самых сильных, волевых и продуманных менеджеров. Вот уж действительно эффективный менеджер, что правда, то правда. Вот. Что касается партии, я бы сказал так. Значит, сейчас в условиях экономического кризиса главный удар придется по среднему классу. Это очевидно. Чиновники защищены. Социальные обязательства в отношении пенсионеров государство будет выполнять до последнего. Ну и равно как и для бюджетников. Значит, крупный бизнес. Ну, если в России несколько миллиардеров превратятся в обладателей состояния всего лишь в 500 миллионов долларов, я думаю, страна это как-нибудь переживет. Центральный удар достанется мелкому и среднему бизнесу, который просто не получит кредитов, поскольку банки не хотят эти кредиты давать, и банки легко понять. А также офисному планктону, так называемому, который расплодился в немеренном количестве, который сейчас будет сдуваться. Так вот, этот средний класс, довольно многочисленный, который попадет в тяжелое положение, позарез нуждается в том, чтобы у него был лоббист. Назовите это профсоюзом, назовите это партией, назовите это лоббистской организацией, неважно. Они на первой линии огня. Их кризис будет сдувать, и им нужна...
Новая партия сможет представлять интересы этого среднего класса и бизнеса малого.
А вот этого я совсем не говорю. Я говорю, что такая партия, которая представляла бы их интересы, будет более чем востребована.
А многие полагают уже, что такой партии уже уготовано 1-2 места в Думе будущего созыва, поскольку такая партия, судя по всему, наберет от 5 до 7% голосов.
Понимаете, такая партия, если бы она что-то реально делала, набрала бы гораздо больше голосов, но если она будет думать только о том, как ей набрать голоса, то ей надо лоббировать не интересы этого самого мелкого и среднего бизнеса, а почаще ходить по начальству кланяться. Тогда, глядишь, пару кресел в Думе и получит. Значит, нужна партия, которая отставила бы их интересы. Будет ли это делать эта партия, «Правое дело», я очень сильно сомневаюсь. Потому что, во-первых, я знаю людей, которые ее сейчас организовывают. И, во-вторых, само ее рождение происходит в неприятных условиях.
А чего здесь больше? Вашего личного недоверия к тем политикам, которые создают эту партию? Или знания того, как это делается?
И того, и другого. Все это знают. Это делается совершенно открыто. Значит, партия – это, как все знают, кремлевский проект. Никто это не скрывает. Правда, после этого организаторы этой партии почему-то говорят, да, мы кремлевский проект, но мы будем независимы. Но это мой скромный евклидовский ум понять это не может. Это какая-то не евклидовская геометрия. Я думаю, что они будут очень зависимы. То есть они будут абсолютно свободны в отношении американского империализма и, может быть, еще натовского реваншизма. В отношениях же президента, премьер-министра, прокуратуры, ФСБ, войны в Грузии, отношений с Эстонией и целого ряда других мелких незначительных деталей, они будут, я думаю, сильно зависимые. Но главное не это, потому что сегодня эти идеологические заморочки никого не волнуют. Главное совсем другое. Или вы независимы и готовы всерьез, ругаясь, рискуя и так далее, отстаивать интересы не Грузии, не Эстонии, не Америки, не Украины, а вот этого самого российского среднего класса, и тогда, чтобы вы там ни говорили про Америку, про Эстонию и про Китай, у вас будет поддержка избирателя. Если же вы к этому не готовы, а готовы только налаживать отношения с теми, кто вашу партию создал, то никогда в жизни никакой поддержки, кроме тех, кто вас создал, у вас не будет. Вам на избирателя наплевать, избирателю на вас наплевать. Вам на избирателя не наплевать, избирателю на вас не наплевать. Вот надо выбирать, вы с кем дружите. С избирателем, от которого, может быть, когда-то вам будет поддержка. Или с начальством, от которого вам поддержка будет и есть уже сегодня.
Вот. Надо делать выбор. Леонид Радзиховский, особое мнение, и особо подчеркну, что многие люди, которые присылали свои сообщения сегодня в течение эфира, попадают с моей помощью в черный список. До свидания.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это «Особое мнение». Пятница, 19.08 в Москве. Леонид Радзиховский в это время традиционно в студии. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Значит, смотрите. В интервью Медведева в французской газете «Фигаро» ему был задан вопрос о намерениях дорабатывать до конца президентского срока, на что был дан довольно расплывчатый ответ. Я его процитирую, с вашего позволения. Ну, я же работаю. Что вы меня подталкиваете к каким-то решениям? Я могу вам сказать определенно только одно, что этими новыми сроками сможет воспользоваться только тот кандидат в президенты, который будет баллотироваться на эту должность после вступления в силу соответствующих поправок. Конец цитаты. Вадим, студент из Москвы, добавляет ли такой ответ аргументов в сторону досрочных снятий полномочий президента?
Ну, в общем, ответ, прям скажем, довольно странный со стороны президента. Ну, я же работаю, значит, что вы меня подталкиваете? Определенно я могу сказать только то, что 6 лет будет у следующего, но это и так понятно, mm-hmm. 6 лет будет только у следующего, закон обратной силы не имеет. Вот, но, понимаете, мы не слышали интонации. Может быть, это все-таки, я надеюсь, я себя утешаю тем, что это было сказано все-таки с иронической интонацией, в шутку. Надеюсь. Потому что если это было сказано не в шутку, то странно, что президент великой термоядерной державы отвечает вот так на вопрос о том, собирается ли он уходить с поста президента. Довольно странный ответ, надо сказать правду. Тем более, что в некоторых случаях металла в голосе не занимать, когда речь идет, допустим, о Грузии, о ракетах, там ответы довольно определенные и жесткие. И довольно странно, что здесь не прозвучал жесткий и определенный ответ. Поэтому я утешаю себя только тем, что, наверное, это все-таки было сказано с иронической интонацией. Надеюсь, что так.
Но попытка уйти от совершенно бескомпромиссного ответа, такого расплывчатого ответа, о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, я еще раз говорю, что я надеюсь, что это была ироническая интонация. Если же это было сказано всерьез, вот так, то она говорит о том, что действительно непонятно, уйдет или не уйдет. А если непонятно, то тогда понятно, что очень даже может быть, что и уйдет.
Угу.
Вот. И тогда все это приобретает довольно определенные очертания. Но еще раз подчеркиваю, тогда, если действительно это было сказано без иронии, если это было сказано как единственный ответ на такой вопрос, то тогда картина складывается довольно определенная, по-моему, сейчас в каком-то бешеном темпе. Чуть ли не за неделю Дума и Совет Федерации наперегонки просто. Как пионеры, которые получили задание от старших. Значит, будь готов, всегда готов. Наперегонки принимают закон, и меняющий Конституцию.
Ну, чем вызвана этого спешка? Сегодня действительно Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в Конституцию. 6,5 лет, соответственно, для президента и для Думы. Но вот мало кто объясняет, к чему такая спешка, почему именно сейчас момент, почему выбран именно этот?
Так вот я говорю, что мало того, что они приняли это в первом чтении, они чуть ли через 3 дня собираются сразу во втором и третьем.
19 числа, да.
Ну, это фантастика какая-то. Горит, что ли? Вот, значит, в таком бешеном темпе принимает Дума, на перегонки соцсоревнования Совет Федерации, а потом отрапортует буквально в один день собрание законодательное всех субъектов Федерации, о том, что они тоже приняли. И тогда по Конституции эта поправка внесена в нашу Конституцию на законнейшем, перезаконнейшем основании. И после этого, если действительно Медведев собирается уходить, то вот этот момент тогда будет объявлен для ухода. Конституцию изменили, и по этой причине назначаем новые выборы. Конечно, связь между тем, что а. Конституцию изменили, б. по этой причине назначаем новые выборы, это связь по принципу «в огороде Бузина, в Киеве дядька». Но, тем не менее, это хоть какое-то объяснение, хоть какая-то связь. Потому что если Конституцию изменили и ничего не произошло, то тогда мы возвращаемся к теме прошлого особого мнения, то тогда надо придумать какую-то другую мотивировку, почему президент может уйти. Молодой, здоровый, только-только начавший работать человек, по какой причине он может уйти? Ну, невозможно, по-моему, изобрести такую причину. Вот. Так что, если действительно планируется его уход, то это может произойти быстро, сразу после принятия соответствующих поправок в текст Конституции. Если же он никуда не собирается уходить, ну, тогда он доработает 4 года, но тогда вся эта спешка и вся эта гонка, и вообще вся эта история становится совершенно непонятной, так же, как непонятен и этот действительно довольно странный, с моей точки зрения, ответ французскому корреспонденту.
Но если он уходит досрочно в отставку, сразу же после принятия, после внесения поправок в Конституцию и этим мотивируя свой уход, значит, ну, по идее, по этой же логике, он должен выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах вместе с Владимиром Путиным. Ну как, если он уходит из-за того, что Конституция изменилась, да?
Так.
Да, и мотивирует это решение именно этим.
Так.
В свой ход именно этим.
Ну и что?
Давайте попробуйте меня избрать тогда в новых условиях, например, скажет он.
Погодите, Алексей, вот когда вы будете президентом Российской Федерации, то тогда вы так поступите. А пока президент Российской Федерации...
Этого не случится.
Никогда не говори никогда. А пока президент Российской Федерации Д.А. Медведев, то я не думаю, что он выставит свою кандидатуру. У меня такое впечатление, что ради того, чтобы выставить свою кандидатуру второй раз, едва ли стоило начинать всю эту историю. Его избрали на 4 года. 4 года – это довольно длинный срок, как теперь, правда, выяснилось, недостаточный, но, тем не менее, достаточно большой срок, чтобы не начинать через полгода вот такую странную процедуру. Поэтому я думаю, что если он уйдет, то президентом, безусловно, станет Путин на 12 лет. Это как бы для меня самоочевидно. По-моему, для всех самоочевидно. 6 плюс 6.
Ну, а как вам версия, которая сводится к тому, что слова Медведева, да и, в общем, спешка, просто президентские законопроекты в приоритетном порядке Дума рассматривает традиционно,
допустим,
да? Ну, а упоминание Медведевым вот этой инициативы в послании лишь сигнал. Ваш ответ через минуту. Сейчас пауза на Эхе и РТВ.
3, 2, 1... Реклама.
Здорово, Дим, ты чем так озабочен?
Привет. Да вот Новый год близится, самый сезон, а я не могу найти денег, чтобы пополнить оборотку.
Ну, понятно же, кризис.
Кризис? О чем это вы? Московский кредитный банк предлагает кредиты под инкассируемую выручку. Заключите с МКБ договор инкассации, и уже через неделю вы сможете воспользоваться кредитом без залога. УАО «Московский кредитный банк». Кредиты на доверии. 777-4888. Сайт mkb.ru.
Капли в нос Грипферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам, мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Товары и услуги, рекламируемые на Эхе Москвы, сертифицированы.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это еще раз «Особое мнение», еще раз здравствуйте. Так вот, значит, некоторые наблюдатели полагали, что вот коль скоро вся эта система чиновничья, бюрократическая машина, она общается с помощью сигналов, то Медведев просто дал сигнал.
Ребят, сигнал о чем?
Спокойно, мы надолго.
Ну, вообще-то, по-моему, никто и не сомневается, так откровенно говоря. Никто и не сомневается, что надолго Ну, может быть, и дал сигнал. Поскольку у нас обратной связи нет, спросить-то не у кого. Зачем вы это сказали?
Господин Касопкин, представитель, полномочий представитель президента в Госдуме, например, сказал, что 6-летний срок напрямую связан с тем, что мы перешли на 3-летний бюджет.
Может быть. Я еще раз повторяю. Может быть все. Немножко только странно в этой истории, если уж докапываться, что Медведев проработал в новой должности президентской всего лишь полгода. И после этого сказал, что 4 года – это мало для того, чтобы всерьез руководить страной. Едва ли за полгода он мог точно узнать, что 4 года – это мало. Значит, у него эта мысль была или его личная, или по договоренности с Путиным еще до того, как он стал президентом. Почему это не озвучивалось в таком случае во время президентской избирательной кампании? Много тут непонятного. Вот. Но если это сигнал о том, что мы пришли всерьез и надолго, то есть еще один сигнал о том же, вот тут кризис, какое-то ощущение неуверенности, кто-то о чем-то мог подумать, о каких-то вариантах. Так вот вам вариант. 6 лет, плюс 6 лет и никаких гвоздей. Ну, может быть, и такой сигнал. Но я еще раз повторяю, по-моему, никто и не сомневался, что всерьез и надолго. А некоторые этот сигнал восприняли действительно очень хорошо. Например, Кадыров заявил, что в России нужно пожизненное президентство. И очень правильно это мотивировал. Он сказал, неужели мы хуже, мы Россия, неужели мы хуже, чем Казахстан, Туркменистан и Узбекистан? Там пожизненное президентство. Почему у нас не должно быть? Разве наш президент, ну, он Путина имел в виду, меньше пользы приносит своему народу, чем Назарбаев, там, Туркменбаши, Каримов и так далее? Надо сказать, что я в данном случае полностью согласен с господином Кадыровым. Мы не хуже Туркменистана, мы не хуже Узбекистана, и мы, несомненно, не хуже Казахстана. Было бы странно, если бы мы были хуже. Вот. И пожизненное президентство – вещь с некоторой точки зрения полезная. Разные есть на этот счет точки зрения. Но вот до начала 20 века вообще власть была пожизненная. Это была власть царей, вождей.
Давайте, может быть,
и наследственная. И ничего, справлялись.
Разовьем мысли. И, возможно, вот как кто-то из слушателей предложил в вопросах к вам, может быть, переименовать Госдуму в Верховный Совет, да и собирались бы они раз в полгода, так, чтобы утвердить, проштамповать все внесенные законопроекты.
Ну, они и так, по-моему, штампуют исправно. Вот. А что касается переименовать, ну, это, опять же, требует изменения Конституции. У нас все делается, как известно, в точном соответствии с буквой Конституции. Это должны собраться местные региональные
и главное,
законодательные собрания.
В соответствии с духом.
И, разумеется, в соответствии с духом Конституции. Так же, как это делается, кстати, в Туркменистане, в Узбекистане, в Казахстане, там все делается строго и точно по закону. Вот отступление от буквы закона возможно в Америке. Когда мы смотрим американские фильмы, там иногда судья говорит, это вот явная казуистика, это стопроцентная брехня, я как судья этого не разрешаю. Вот это цена их хваленой демократии, нарушение буквы закона ради каких-то непонятных соображений. А у нас, так же как в Туркмении, в Узбекистане, в Беларуси, очень строго соблюдается буква закона. Потому что это действительно правовое государство, а не какие-то там, понимаешь, нюансы и детали.
Ну, смотрите, идем далее. Дмитрий Медведев сегодня написал письмо Виктору Ющенко. Во всяком случае, Кремль сегодня раскрыл его послание. Он отказался от поездки на Украину в связи с намечаемыми мероприятиями по случаю 75-й годовщины Голодомора. Вы считаете, что Медведев в данном случае поступил правильно?
Ну, знаете, я не считаю, что он в данном случае поступил правильно. Но, опять же, что считать правильно, неправильно. По-видимому, Медведев считал, что его туда приглашают в роли мальчика для битья. В роли обвиняемого, которому будут, так сказать, выкатывать исторический иск за Голодомор. Но это, по-моему, не совсем так. Значит, давайте разберемся. Значит, что такое Голодомор? Это история, когда на Украине, не только на Украине, был голод, погибли миллионы людей, по некоторым оценкам, чуть не 10 миллионов, а советская власть в это время вывозила зерно за границу и покупала на это зерно столь необходимые Советскому Союзу машины, оборудование, строила заводы и так далее, и так далее. Значит, на Украине есть политики, которые наживают на этом политический капитал и говорят, что это национальный вопрос, что это геноцид украинского народа. Значит, у нас все люди убеждены, что это циничная политическая игра украинских политиков. Значит, начнем с того, что я в этом абсолютно не убежден. В любом пиаре такого рода, несомненно, есть политическая игра. Но одновременно в любом пиаре на такой крови, есть очень много искреннего чувства, очень много искреннего национального сентимента и очень много искренней национальной боли, как это есть у евреев по поводу Холокоста, у армян по поводу геноцида армян в 15-м году и так далее. И у евреев, и у армян тоже на этом делают пиар и делают деньги, есть политическая игра, но есть и реальная боль. Потому что людям, многим слушателям «Эхо Москвы» это трудно себе представить, тем не менее напрягитесь и вообразите, людям жалко своих соотечественников, которые миллионами погибали без всякой вины.
Дело в том, что действительно политическая составляющая или составляющая политической пропаганды, которая накручивается на всю эту историю, на всю эту жалость, она ведь имеет своей целью совсем определенные вещи.
Несомненно, здесь есть сильнейший мотив политический, пиаровский, пропагандистский, который, еще раз повторяю, не исключает реальной боли и реальных переживаний. Вот, например, у нас в стране единственный мотив, по которому люди реально что-то переживают, это Отечественная война. Хотя на этом тоже накручено много политики, много пиара и так далее, но люди реально переживают. Таким образом, первое, что я хотел бы сказать, что не стоит огульно говорить, что все украинские разговоры про Голодомор – это просто грязная, циничная политическая игра. Нет, это не так. Тут есть политическая игра, есть реальная составляющая. Теперь о политике. Значит, на Украине есть много своих Затулиных, своих Прохановых, своих Леонтьевых, своих Шевченок и так далее, которые объясняют, что во всех проблемах Украины виновата Россия и русские. Как нам объясняют, что во всех проблемах России виновата Америка, так на Украине объясняют, что во всех проблемах Украины виновата Россия, виноваты русские. Таких политиков на Украине предостаточно. И они хотят забить этим Голодомором осиновый кол в отношении между Россией и Украиной. Смертельная обида. Русские – это те, кто осуществляли геноцид украинского народа. Ни о каком объединении с Россией, ни о какой дружбе с русскими, ни о каких нормальных отношениях с русскими не может быть и речи, так же, как не может быть речи о нормальных отношениях турок и армян,
но об этом
евреев,
и пишет
и немцев,
Медведев.
И так далее.
Именно
и так далее.
Об этом Медведев и пишет. Призывает
совершенно
создать
комиссию. Да, совершенно правильно об этом пишет Медведев, но здесь я бы сделал запятую и сказал бы вот какую штуку. Да, такие политики на Украине есть. Но если мы отказываемся обсуждать эту тему, то мы работаем, безусловно, на руку этим политикам.
А мы не отказываемся обсуждать эту тему. Он говорит, что давайте вместе собираться вырабатывать общую позицию российско-украинскую.
Общую позицию российско-украинскую надо вырабатывать. А почему это нельзя делать в Киеве? В чем проблема? Значит, с моей точки зрения, проблема заключается в следующем. Преступление, несомненно, имело место. Оно, несомненно, на 100% это очевидно, не имело ни малейшей этнической составляющей, поскольку от этого самого Голодомора страдали в меньшей, может быть, степени, но, несомненно, страдали этнические русские, как живущие в России, так и живущие на Украине, казахи и так далее, и так далее. Поэтому разговоры о том, что это было направлено против нации под названием украинцы, это несомненная чепуха, это несомненная ложь. Но преступление имело место, и преступление было совершено не лично товарищем Сталиным, это все глупости, оно было совершено государством под названием Союз Советских Социалистических Республик. Оно было совершено этой империей. И не надо говорить, что Советский Союз был хороший, а вот по глупому стечению обстоятельств товарищ Сталин был плохой. Это чепуха. Понимаете? Это все равно, что сказать, что гитлеровская Германия была очень хорошая, а вот Гитлер был такой плохой. Это было преступление Советского Союза. И здесь принципиально важный момент. Или мы сегодня, Российская Федерация, считаем себя моральными и политическими наследниками Советского Союза и рассказываем всем сладкие сказки про империю. Или мы говорим, что мы, Российская Федерация, не наследники Советского Союза и точно такая же жертва Советского Союза, как Украина и все остальные республики. Это две абсолютно разные позиции.
Понятно.
Соединить их нельзя. А когда нам тут выступают очень трогательные русские патриоты, большие защитники русского народа, и рассказывают, что необходимо объединиться опять в империю, что судьба России – это империя, а объединение необходимо прежде всего с братьями-славянами, то есть с теми же самыми украинцами, то вот это и есть грубая антирусская пропаганда, которую слушают украинцы и говорят, объединяться в империю с вами, с теми, которые угробили 10 миллионов наших и не хотят ни каяться, не извиняться, не разговаривать, и только нам говорят, возвращайтесь, ребята, в империю. Как хорошо было в этой империи. Нет, братцы, этот номер, вот это славянское единство с 10 миллионами убитых не пройдет. Поэтому, если Россия хочет нормальных отношений с Украиной, она должна их обезоружить, разоружившись. И сказать, да, это страшное преступление. Да, это преступление Советского Союза. Да, это наше общее преступление. Да, это наша общая боль. Ни о какой новой империи речи быть не может. Она нам не нужна точно так же, как и вам. Переступить через эти горы трупов мы точно так же не можем и не хотим, как и вы. А вот дружить на равных, как равные жертвы одной и той же страшной машины, да, этого мы хотим. И если так отнестись к господам украинцам, то вы, во-первых, выбьете козыри у тех политиков на Украине, которые говорят, во всех несчастьях Украины виновата Россия. Во-вторых, вы выбьете козыри у тех проповедников империи, которые сидят в России и отравляют общественное сознание России. И в-третьих, вы открываете путь к нормальному человеческому контакту, если не со всей Украиной, то с подавляющей ее частью. А когда вы выступаете в роли защитников империи, и в учебнике истории в России пишут, что Сталин был эффективный менеджер, ну ясно, он эффективно угробил 10-15 миллионов человек. Это было сделано быстро, четко, технично. Правда, не такой эффективный, как Гитлер, потому что мыло не делали из трупов, волосы не отправляли на набивку подушек. Это правда. Но эффективный менеджер. Вот когда в России пишут, что он был эффективный менеджер, а по русскому телевидению объясняют, что нам нужна Пятая империя, то потом сильно удивляются, почему украинцы хотят в НАТО. Действительно, почему?
Это Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Наталья, переводчик из Германии. Кажется, года два назад вы написали, что не в восторге от нынешней власти, но живете с ней не то чтобы гармонично, но не так уж и плохо. Она не мешает вам думать, писать, читать, ездить, а вы не мешаете ей жить. То есть такой классический ироничный интеллигент. Что вас настолько возмутило, что из скептика вы превратились в столь эмоционального человека? Только ли возмутительная история с Бахминой, или вы поняли, что в этой стране стало уже невозможно душно?
Ну, это такой довольно личный вопрос. Да, меня действительно задела история с Бахминой, я это скрывать не буду. Мне не очень нравится, в отличие от многих наших высокодуховных и добрых слушателей, когда мучают беременную женщину. И мне как-то не доставляет огромного эстетического удовольствия мысль о том, что ее довели до такого состояния, что она просит уже, чуть не на коленях умоляет, «Отстаньте от меня все». Дайте хоть спокойно провести несколько минут. Это мне не кажется большой победой государственности над одной беременной на восьмом месте. То есть победа есть, но я не считаю ее такой большой и приятной. А в остальном, ну что, это, понимаете, государство, которое у нас есть, оно мне не мешает действительно не думать, не ездить. Я не думаю, откровенно вам скажу, что в нашей стране всерьез возможно, другое государство. Я так не думаю. Я думаю, что наше государство абсолютно исторически закономерно. Два простых доказательства.
Доказательства через 5 минут. Пауза на Эхе. Оставайтесь с нами.